19. Сиятельное мореплавание. Итальянский путеводитель «La Nautica Relucente». Конец XVI века. Амариллида отплыла из Голландии, ненадолго пристала в Лондоне, где тайком ночью погрузили что-то. Матросы оцепили кордоном мостик и трюм, и Роберту не удалось распознать, какой груз заносят. Потом снялись с якоря и пошли на юго-запад. Роберт забавно описывает бортовую компанию. Похоже, что капитан специально выбирал самых нелепых чудаков, чтобы ими прикрыться при отплытии судна, а уж потом не церемониться, даже если они запропастятся по дороге. Пассажиры делились на три сорта. Те, кто понимал, что корабль идет в сторону запада, как галисийская чета, путешествовавшая к сыну в Бразилию, и как старый еврей, по обету совершавший паломничество в Иерусалим самой дальней дорогой, и те, кто нечетко представлял себе устройство земного шара. Несколько головорезов, плывших за большими деньгами на Малукки, но они скорее бы дошли восточным курсом. И, наконец, третьи, те, кто глубоко обманывался. К примеру, семья протестантов из какой-то долины в Пьемонте, целью коих было объединиться с английскими пуританами на северном побережье Нового Света, но они не учитывали, что корабль держит курс на юг и причалит только в Ресифи. Недоразумение выяснилось не ранее, чем когда они там действительно оказались. И в этой колонии, тогда управлявшейся голландцами, пошли за благо высадиться, чтобы не искать на свою голову еще больших неприятностей среди католиков-португальцев. В Ресифе на корабль взошел некий мальтийский рыцарь с пиратской физиономией, положивший себе разыскать остров, о котором слышал от одного венецианца, остров Эскондидо. Не было известно, где он находится, и никто на Амариллиде не слыхивал о таком. Очередное доказательство, что капитан подбирал пассажиров, как говорится, одного к одному. Он столь же мало беспокоился и о благополучии той небольшой толпы, что расселилась на второй палубе. Пока пересекали Атлантический океан, еды хватало, и на американском берегу продовольствие было пополнено. Но после плавания в царстве вытянутых перистых облаков и олиповатого неба, после Магелланова пролива, почти все, за исключением почетных пассажиров, остались на 2 месяца на воде, полной глистами, и хлебе, пропавшим мышачьей мочой. И многие из команды вместе со многими пассажирами померли от скорбута. Ища, где бы подзаправиться, корабль продвигался на запад параллельно берегу Чили и причалил к ненаселенному острову, который на бортовых картах именовался Мас-Афуэра. Простояли у острова 3 дня. Климат на нем был здоровый, растительность пышная, так что мальтийский рыцарь бормотал даже, что было бы большим везением для тех, кто жертва моря, выкинуться на такой гостеприимный берег и счастливо там жить, забыв о возвращении в освояси. Он, видимо, внушал себе, будто это Эскондидо. «Какая разница?» — думал Роберт, вспоминая это на Дафне. «Останься я взаправду, теперь бы не дрожал тут от страха перед пришельцем, чей отпечаток мокрой подошвы только что заметил на доске пола». Потом задули противные ветры, по словам капитана. Корабль против всякого здравого смысла лег на северный курс. Роберт никаких противных ветров не заметил. Напротив, когда было решено поворачивать, судно было на раздутых парусах, и для перемены румба пришлось их обезветрить. По всей видимости, доктору Бёрду и его людям нужно было для опытов удерживаться на одном и том же меридиане. Причалили к Галапагосским островам, где можно было ловить громадных черепах и печь их на собственных панцирях. Мальтийский рыцарь долго копался в своих записках и пришел к заключению, что Эскондидо не в этом месте. Снова повернув на запад и сойдя до 25 градуса южной широты, они опять заправились водой, открыв остров, не обозначенный ни на единой карте. Главной его приманкой было полное безлюдие, и мальтийский рыцарь, который не переваривал на корабле ни рациона, ни капитана, признался Роберту, что было бы мило навербовать отважных, захватить корабль, высадить капитана и, кто с ним захочет, на шлюпку, спалить Амариллиду и обосноваться на этой земле в желанном далеке от знаемого мира и основать новое общество. Роберт спросил его, похож ли остров на Эскондиду. Но рыцарь уныло покачал головой. Снова уйдя на северо-запад, при благоприятных ализеях, они нашли острова, населенные дикарями с янтарного цвета кожей, и обменялись с ними любезностями, одарили их и были на их праздниках, где упоительные туземки танцевали, подражая колебанию трав, опушающих морские пляжи у кромки прибоя. Рыцарь, вероятно, не успевший связаться обетом непорочности под предлогом рисования этих нимф, а рисовал он весьма талантливо, преуспел и в плотском соединении со своими натурщицами. Экипаж вознамерился последовать ему, но капитан объявил отплытие. Кавалер не знал, ехать или оставаться. Ему казалось, что очень славным финалом жизни было бы предаться отчаянному рисованию. Но потом он решил, что Эскандида не тут. Еще дальше, на северо-запад, лежал остров с миролюбивым народцем. 2 дня и 2 ночи оставались на его рейде, и мальтийский рыцарь рассказывал аборигенам истории. Он говорил на диалекте, который был малопостижим и для Роберта, и тем менее для них, но рыцарь дополнял речь рисунками на песке и жестикулировал как актер, и с энтузиазмом местные жители словословили его, скандируя «Тузитала! Тузитала!». Рыцарь обмолвился Роберту, как приманчиво было бы окончить дни среди этих местных жителей, пересказывая им все предания подлунной. «Но Эскандида это здесь?» — спросил Роберт. Рыцарь покачал головою. «Он погиб при крушении», — раздумывал Роберт, сидя на дафне. «А я, может, статься, отыскал его Эскандиду, но не сумею его об этом оповестить. И никого оповестить не сумею. Может быть, по этой причине Роберт уведомлял обо всем в письмах свою даму. Рассказывание истории, в общем-то, залог выживания». Последний воздушный замок был создан мальтийским рыцарем когда-то вечером за несколько дней, за несколько миль до кораблекрушения. Они огибали архипелаг, куда капитан решил не приставать, поскольку доктор Бёрд, по всей видимости, снова заторопился приблизиться к экватору. В течение путешествия Роберту стало очевидно, что поведение капитана не таково, как у мореплавателей, рассказы о которых он слышал. Полагалось составлять подробное описание встречаемых новых земель, совершенствовать путевые карты, зарисовывать форму облаков, перечерчивать береговую линию, собирать натуралии. А Мариллида же вела себя как передвижная лаборатория алхимика, поглощенного своей черной идеей, безразличного к огромному миру, который перед ним открывался. Был один закат. Облака переигрывались с небом рядом с тенью какого-то острова, и сбоку выходило, будто смарагдовые рыбы витали у его макушки. С другого боку дулись, сердясь огненные шары, сверху облака были серы. Сразу после, пламенея, солнце двинулось за островную кромку, и после этого обширное порозовение захватило и небо, и тучи, с их краев будто капала кровь. Прошло еще несколько секунд, и пожар сзади островной горы заполыхал так ярко, что отсвет попал и на сам корабль. Небо зарно золотилось, будто жаровня на фоне неярких серо-синих полос. Еще какой-то миг, и окровавился весь мир, и последние блики сини будто разодрались убийственными челюстями мурен. «Вот сейчас бы и умереть», — произнес мальтийский рыцарь. «Вам не хотелось бы соскользнуть по шверту и раствориться в этом море? Это так мгновенно, и именно в этот миг мы узнаем все». «Да, но как только узнаем, тут же и прекратим знать», — ответил рыцарь Роберт. Корабль продолжал свое продвижение по пространству вод цвета сепии. Дни текли неотличимые. Как было предугадано Мазарини, Роберт имел общение только с благородной публикой. Матросы были такое отребье, что страх было встретиться с ними лицом к лицу на мостике ночью. Пассажиры были голодные, болявые и визгливые. Ассистенты Бёрда не смели садиться с ним за стол. Они молча скользили взад-вперед, выполняя приказания. Капитан, что он был, что его не было, пьянствовал и говорил по-фламандски. Бёрд, сухой, тощий брит, имел до того рыжую и круглую голову, что ее можно было перепутать с корабельным фонарем. Роберт, он-то старался чиститься при любой оказии, и когда шел дождь, всегда прополаскивал костюм, ни разу не видел за много месяцев плавания, чтобы Бёрд менял сорочку. К счастью, даже для юноши, привыкшего к зловонию парижских салонов, смрад на корабле настолько силен, что чем разит от соседей, трудно учуять. Бёрд был охотник выпить пиво. Роберт стал засиживаться с ним, делая вид, что глотает. В его стакане не убывало, но Бёрд, похоже, беспокоился лишь о том, чтобы доливать пустые, а пустым всегда оказывался его собственный. Он произносил тосты. Мальтийский рыцарь не пил, сидел с ними и о чем-нибудь расспрашивал. Бёрд неплохо владел французским, как любой его соплеменник в ту эпоху, если намеревался путешествовать за пределы родного острова. Его очаровали рассказы Роберта о разведении лос в Монферрате. Роберт из ответной вежливости прослушал в подробностях, как производится пиво в Лондоне. Потом разговорились о морях. Роберт плавал впервые. Бёрд по виду судя не собирался откровенничать. Рыцарь расспрашивал, где, по мнению остальных, могла бы найтись эскандида, но так как от него не поступало подробностей, то и ответа он не получал. По определению, доктор Бёрд совершал это плавание для изучения флоры. Роберт прощупал его на эту тему. Бёрд, несомненно, не был невеждой в гербористике. Напротив, он принялся разглагольствовать настолько пространно, что Роберту пришлось очень надолго вступить с ним в заинтересованную беседу. На каждой стоянке Бёрд и его люди действительно рвали какие-то растения, хотя и не с таким упорством, как если бы они были учеными, весь смысл жизни которых сводился к этим травам. Многие вечера проходили за изучением собранного. В первые дни Бёрд расспрашивал о прошлом и Роберта, и рыцаря, как будто питал на их счет подозрения. Роберт придерживался версии, выработанной в Париже. Савойское происхождение, война в Казале на стороне имперцев, крупные неприятности, как в Турине, так и в Париже, вследствие нескольких дуэлей, и в особенности той, на которую он имел невезение ранить протеже кардинала – так что Тихий океан представился ему подходящим расстоянием между собою и гвардейцами. Рыцарь рассказал множество приключений, некоторые из коих разворачивались в Венеции, иные в Ирландии, еще какие-то в Южной Америке, но было не вполне понятно, что происходило с ним самим, а что с какими-то другими лицами. Наконец Роберту стало понятно, что Бёрд — охотник поболтать о женском поле. Роберт весь вечер описывал сумасшедшие страсти с сумасшедшими куртизанками. У доктора сверкали глаза, он повторял, что непременно по скончании плавания ехать ему в Париж. Потом овладел собою и пробурчал, что пописты все до одного похабники. Роберт заметил, что среди савойцев многие без пяти минут гугеноты. Рыцарь Мальты осенил себя крестом и вернулся к разговору о бабах.